Кот Шрёдингера на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, друзья! Это программа «Кот Шрёдингера», программа о науке, о том, как наука меняет мир и нашу с вами жизнь. Сегодня в студии Андрей Константинов, редактор журнала «Кота Шрёдингера» в качестве ведущего. И у нас гость Константин Лахман, разработчик группы нейросетевых технологий Яндекса, один из создателей нового алгоритма поиска, который вот буквально на днях внедрил Яндекс, который должен все изменить.
Да, здравствуйте. Я только хочу немножко поправить, что на самом деле внедрили мы его уже какое-то время назад, просто решили сейчас об этом рассказать, когда уже поняли, что он действительно хорошо работает.
А, то есть мы уже давно ищем на основе чего-то, что делает нейросеть, да, но просто не знали об
уже этом. Какое-то время, да.
Угу. Да, вот главное в этом новом алгоритме поиска, который должен все изменить, надеюсь, главное слово – это нейросеть. Вот это слово я слышу в последнее время все чаще и чаще, и на него возлагают довольно большие надежды. И, может, вы, Константин, сначала расскажете нам, что, собственно, такое нейросети и почему вдруг все о них заговорили. Это же не совсем та нейронная сеть, которая у нас в мозге, это что-то совсем другое.
Это, на самом деле, не совсем другая сущность. Она чем-то аллегорически в основном напоминает тот, собственно, головной мозг, который есть у каждого из нас. Но начать, я думаю, стоит вообще с описания в целом технологии под названием машинное обучение. Машинное обучение – это целая группа технологий, с помощью которых можно, имея некоторую достаточно большую выборку данных, извлечь из этих данных какой-то смысл, какие-то закономерности, которые человек на самом деле часто уловить не может, потому что просто из больших объемов данных человек их не может анализировать эффективно. И нейросети являются одним из таких методов анализа большого количества данных и выявления закономерностей в них.
Собственно, это большое количество данных, это то, что и в обыденной жизни все больше и больше нас захлестывает. Я думаю, каждый на своем опыте может почувствовать, что мы не справляемся с этим объемом данных, и вот нейросеть – это то, что может как-то нам помочь.
Да, это правда. В целом, поиск вообще нам помогает той огромном количестве данных, которые есть вокруг нас, не утонуть, найти какую-то релевантную информацию. Но нейросеть, если говорить конкретно про этот метод машинного обучения, она отличается от многих методов тем, что изначально это была попытка построить систему на некоторой аллегории того, как работает наш с вами мозг и как он обучается. Потому что в нашем мозге есть достаточно простые такие маленькие процессоры, которые называются нейроны, которые соединены друг с другом какими-то связями. И, собственно, обмениваясь сигналами друг с другом, они обрабатывают информацию, которая поступает, в случае человека, к нам поступает через сенсорную систему, через наши органы чувств. То есть это зрение, слух, обоняние. И эту сенсорную информацию мы обрабатываем, каким-то образом ее интерпретируем с точки зрения нашего опыта, наших каких-то предыдущих знаний, которые также хранятся в этой нашей головной нейросети, в связях между нейронами. И вот изначально ученые попробовали промоделировать именно такую систему. Безусловно, то, что мы сейчас называем нейросетями, оно достаточно сильно отошло от первичных моделей.
Да, это ведь нейросети, они уже давно существуют, да, да, но вот говорят о них так много-много и повсюду говорят о них, ну, буквально год там, ну, может быть, пару лет.
Что случилось? На самом деле нейросети как алгоритм стали исследовать, наверное, активно с середины 20 века, и у нейросетей уже было несколько так называемых, как и у всего искусственного интеллекта, на самом деле, как области, было несколько так называемых зим и лет. Это такие области времени, когда поднимался какой-то очень существенный интерес.
Как говорят, хайп.
Да, хайп. К этому методу потом обнаруживались какие-то очередные, например, ограничения этого метода, которые было сложно превзойти, там, сложно было побороть с теми технологиями, которые были на то время. Например, в конце 80-х, начале 90-х тоже был очень большой интерес к нейросетям, и пророчили тоже большое им будущее, но потом все немножко пошло на спад, в основном по следующим причинам, по тем причинам, что у нас было недостаточное количество данных, чтобы обучать нейронные сети, потому что в чем же заключается, собственно говоря, обучение нейронной сети? У нас есть некоторая выборка данных. Представим себе, что самое простое – это изображение. И для каждого изображения мы знаем правильный ответ, что на нем изображено. Представим себе, что таких вот правильных пар изображения и класс на изображении может быть очень много, там, десятки миллионов. Мы показываем все эти пары нейросети и пытаемся...
А для нейросети рисунок, это просто много-много чисел.
Да, это просто множество пикселей, которые вот она принимает на вход. И веса вот эти... связи, которые объединяют нейросеть, они подстраиваются таким образом, чтобы выдавать правильный ответ на те примеры, про которые мы знаем, что на них изображено. При этом важным качеством является то, что на самом деле наша цель же не в том, чтобы она на этих данных работала хорошо, про них мы все и так знаем, мы уже знаем правильные ответы. Но она некоторым образом обобщает те примеры, которые мы ей показываем, в целом, как и человек на самом деле делает, и может выдавать правильные ответы, осмысленные ответы на тех изображениях, которые она не видела еще никогда.
То есть, если много-много показывать такой нейросети котиков, и она будет определять их, мы будем говорить, да, вот правильно отгадал, это котик, то постепенно она научится везде, да, везде видеть котиков. Что-то такое.
Ну, это если мы будем ей показывать только котиков. А если мы, например, будем показывать ей котиков и собак, и говорить, что вот на этом изображении котик, а на этом собака, то она научит отличать все-таки изображения, на которых изображены коты и изображены собаки. Именно мы ее учим вот этим методом пробы и ошибок. Мы ей говорим, вот здесь ты ответила правильно, а здесь неправильно. Давай что-нибудь с этим сделаем. Вот. И, собственно говоря, так и обучаются нейронные сети.
Тут вот, кстати говоря, был такой некий страх, что мы создали нечто, что не поддается нашему собственному пониманию, потому что нейросети, они делали выводы об вот этих вот котиках или собачках. Мы не знаем, на основании каких критерий. Они как-то вот сами учились, а заглянуть внутрь было невозможно. Вот я как буквально сегодня прочитал новость, что какая-то нейросеть научилась рассказывать о том, вот, не читая такую новость, на основании чего вот она делает свои выводы.
На самом деле, вот эта задача попытаться объяснить, что же выучила нейросеть и на основании каких закономерностей она делает те или иные предсказания, стояла очень остро давно, и сейчас она стоит очень остро, потому что действительно для многих приложений, для того, чтобы распознавать изображение, наверное, нам не обязательно знать, что происходит внутри нейросети, хотя тоже интересно с точки зрения улучшения этого метода. Но для многих критичных приложений, таких как, например, автопилоты или диагностика заболеваний, нам все-таки необходимо понимать, на основании каких признаков нейросеть делает свои выводы, чтобы можно было валидировать каким-то образом и ее решение. И действительно, сейчас появляется какое-то количество работ, которые пытаются объяснить, что же все-таки происходит внутри этого черного ящика. И...
То есть вот эта вот загадка, она, возможно, временная, да, и мы все-таки в дальнейшем будем понимать, что делают нейросети, как вы думаете?
Я думаю, что, наверное, мы сможем... до какого-то уровня понимать, что делается внутри нейросети.
По крайней мере, пока они стали намного умнее нас.
Да, но тут надо тоже проводить некоторую параллель. Мы же с вами до сих пор не понимаем, что происходит у нас в мозге.
Да,
А так как нейросеть устроена по очень похожим принципам...
Ну, если мы не понимаем, то мы не знаем, по очень похожим или не по не очень.
Да, но, по крайней мере, архитектурно это выглядит очень похоже. И поэтому... То есть задача понимания, что происходит в нейросети, она, конечно, попроще, чем то, что происходит у нас в мозге, но тоже очень сложная.
Да, так и вот нейросети научились распознавать изображения. Насколько они вообще хорошо это делают? Это уже как-то сравнимо с тем, как мы, люди, распознаем котиков и собачек? Или они, наоборот, уже лучше нас это делают?
На самом деле нейросети уже достаточно давно, там, ну, относительно давно, на протяжении, там, наверное, пары лет, делают это лучше, чем... любой человек практически. То есть достаточно давно, там, в течение там, в последних там, 5 лет, нейросети начали распознавать изображения с достаточно большим количеством классов, которые могут быть на них лучше, чем любой среднестатистический человек. Но сейчас они уже могут распознавать лучше, чем даже специалисты в области.
Друзья, все самое интересное впереди. Мы сейчас прервемся на короткую рекламную паузу. Оставайтесь с нами.
Кот Шрёдингера.
товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Кот Шрёдингера на радио «Комсомольская правда».
В эфире программа «Кот Шрёдингера». Сегодня в студии ее ведущий Андрей Константинов, редактор журнала «Кот Шрёдингера». И у нас в гостях Константин Лахман, разработчик, один из разработчиков нового алгоритма Яндекса и специалист по нейросетям. Мы беседуем о том, что, собственно, такое нейросети и как они применяются в поиске. Да, так, да, и вы говорите о том, что нейросети научились распознавать картинки уже лучше людей, и как это можно использовать, для чего это можно понадобиться?
Ну, в частности, это может понадобиться для поиска, например, по изображениям, когда мы вводим какой-то текстовый запрос, и нам надо найти изображение, то это очень помогает в этом поиске. В том числе все эти технологии, которые строятся на анализе изображения, распознавании, что же все-таки на нем присутствует, могут использоваться для многих целей, связанных, например, с поддержкой слабовидящих людей или слепых людей, и могут помогать им ориентироваться в пространстве, в которое вокруг них расположено. То есть применений, на самом деле, масса. Таких
ну, а вот я увидел, например, на улице девушку, сфотографировал ее, и нейросеть может мне помочь тут же ее найти, опознать ее лицо?
Да, на самом деле такие системы есть, которые позволяют распознавать лица людей. Раньше это в основном ограничивалось лицами знаменитостей, потому что мы можем достаточно уверенно для небольшого количества персон, ну, небольшое количество, там, например, десятки тысяч, распознать, что же все-таки это за персона, найти ее в какой-то базе и показать ответ, что вот это, например, какой-то актер, актриса или писатель. Но уровень технологий сейчас дошел до той точки, когда мы можем это делать не только для каких-то известных людей, а, в принципе, если у нас достаточно большая база просто обычных людей, то мы можем находить именно конкретно того человека, которого вы сфотографировали, и такие системы уже сейчас есть. Есть множество стартапов, которые работают в этой области, и у нас в Яндексе такие наработки в большом количестве тоже имеются.
Что ж, очень ждем, хотя очень хочется искать других людей, но не очень хочется, чтобы находили меня. Но, видимо, надо привыкать к этой большей прозрачности. Так, ну хорошо, а где еще применяется такое вот распознавание образов сейчас уже вот в области, где оно широко и явно применяется с помощью нейросетей?
Есть множество таких более узкоспециализированных, на самом деле, ситуаций, как распознавание, например, медицинских снимков или распознавание неестественной информации, то есть, например, спутниковых снимков, в том числе в разных частотных диапазонах, поиск, например, дефектов рельс в ультразвуковых снимках или других различных дефектов в твердом материале по ультразвуковым снимкам.
Но речь ведь, наверное, не только о картинках. Вот мне, например, в обычной жизни страшно нужна такая программа, я никак не могу ее дождаться, которая позволяла переводить голос там, из диктофона в текст. Распознавание звука – это ведь тоже дело нейросети, да?
Да, распознавание звука – это тоже дело нейросети, и во многих наших телефонах, практически во всех операционных системах мобильных, есть уже системы, которые принимают на вход просто человеческую речь, при этом составляют связанный текст, который дальше может, например, просто записываться или дальше может, например, переходить в поиск в качестве некоторого поискового запроса. И это делается уже достаточно уверенно, там очень большое качество. При этом нейросети также используются и в обратной процедуре, когда нам необходимо озвучить уже набранный текст, синтезировать речь. И ни одна крупная система сейчас не обходится без использования нейросетей под капотом в этой области.
Вот я знаю, что Skype вроде бы сделал автоматический такой вот перевод, не знаю, с помощью нейросети или нет, с одного языка на другой. Это ведь тоже, да, такого типа программ. Вот вы Яндекс ничего такого не готовите, для русского языка тоже бы очень хотелось, чтобы говорить с иностранцем, и тут же субтитры были бы внизу, автоматический перевод.
Да, машинный перевод – это такая очень скажем так, конкурентная область, потому что за многие годы ее исследования было разработано достаточно большое количество очень сильных алгоритмов, которые тяжело превзойти. Да? В эти алгоритмы было вложено много знаний лингвистов, инженеров, много разной статистики собранной. Также в интернете обычно это обучается на так называемых параллельных текстах, когда у нас есть один и тот же текст на разных языках. И долгое время нейросети не могли превзойти, то есть они неплохо переводили, но не могли превзойти качество вот более, так скажем, традиционных систем. Но вот в последний год-два тоже появляется очень много работ, которые показывают, что нейросети способны превзойти качество традиционных систем, особенно на редких языках. Например, перевод с китайского на какой-нибудь язык, там нейросети справляются особенно хорошо, потому что именно традиционные системы работают хуже.
Вот. А у Яндекса нет в планах? Вот, чем
мы в Яндексе, на самом деле, ведем работы по исследованию нейросетей для очень широкого круга задач, в том числе это и машинный перевод. У нас достаточно большое количество групп внутри работает там, по самым разным направлениям, и да, в машинном переводе мы тоже пробуем использовать эти системы, они в какой-то степени работают, вот, но это, как всегда, только точка в пути. То есть нету конца пути, мы все совершенствуем эти системы.
Вот есть одна, мне кажется, очень такая общая вещь, которая связывает трудности при переводе и трудности для системы машины при поиске информации. Это то, что переводить нужно смысл. Да, и в поисковых запросах тоже искать нужен смысл, а не вот буквально как-то сочетание слов. И вот тут, наверное, какой-то похожий работает, да, алгоритм, или вот не знаю, как это назвать, можно ли назвать алгоритмом. Вот что здесь работает, как вы подбираетесь к такой вот совершенно непонятной вещи? Мы же не понимаем, в общем-то, что такое смысл, как вы подбираетесь к расшифровке смысла.
Да, на самом деле, собственно, вот эта система, так скажем, новый поисковый сигнал, про который мы сейчас вот говорим, он, да, построен на применении нейронных сетей. В целом, было бы неплохо тогда рассказать о том, как устроен поиск.
Да, поисковая... Можете вообще сначала, как начинался поиск, вот кто, да, как это было устроено сначала, как он эволюционировал.
Да. Потому что поисковая машина на данный момент... это такая тоже система машинного обучения, которая берет в расчет очень много признаков как страниц, так и запроса, пользователя, там, более ранней пользовательской информации и там, в среднем поведение пользователей, и пытается определить, насколько конкретная страница, которую мы нашли в интернете, релевантна конкретному запросу пользователя вот в данный текущий момент. И эти алгоритмы поиска, они все больше и больше совершенствовались. Есть несколько ключевых признаков в этой системе. Один из таких ключевых признаков – это когда мы пытаемся именно по самому тексту понять, насколько он релевантен. Обычно это делается там по пересечению слов в запросе и в заголовке, или в тексте страницы, или по более умным подходам, когда мы пытаемся еще обрабатывать синонимию слов, искать какие-то похожие слова в тексте. Также еще поиск очень опирается на сигналы, которые идут от пользовательского поведения. Да, например, если у нас есть какой-нибудь достаточно частотный запрос, который пользователи постоянно задают, то у нас очень много пользовательской информации о том, куда кликали пользователи. А если пользователи кликают на какие-то определенные сайты, то с большой долей вероятности это то, что они хотели найти по этому запросу, и поэтому стоит показывать эти результаты повыше, для, если кто-то еще будет нам задавать этот запрос.
То есть речь все-таки не идет о том, что они действительно, нейросети, понимают этот смысл, они не покушаются на эту вот человеческую природу. Все-таки это некая симуляция понимания смысла.
Нет, на самом деле, вот то, что я сейчас описал, это то, как поиск работает, вот, ну, работал.
Да, как он работал, конечно, как это же работал. Вероятностный поиск. Да. Нет, да. Как... Это не нейросеть, да, простите.
Как он работал. И вот эти признаки, которые мы добавляем в эту поисковую машину, их добавляется достаточно много, и они добавляются достаточно часто. Все они как-то влияют на поисковую выдачу, но вот такой сильный сигнал, который мы обнаружили сейчас с помощью применения нейросетей, удается найти очень редко. И действительно, наше качество в среднем, особенно на так называемых сложных запросах, и запросах из длинного хвоста. Что такое запросы из длинного хвоста? Это запросы, которые очень редко задаются поиску. И у нас нет никакой пользовательской информации по этим запросам. Мы не понимаем, что пользователи сами считают релевантным по этому запросу. Угу. Поэтому в основном мы для таких запросов можем опираться вот как раз только на пересечение слов в документе. Могли опираться. А сейчас же мы пытаемся для таких запросов учитывать не только пересечение слов, но и семантику запроса, да, то есть насколько семантически запрос, который вел пользователь, подходит вот данному документу. И делается это...
Что это значит, семантику запроса?
Собственно, нейросеть тренируется на такой же большой выборке пар запрос и релевантный документ. И переводя запрос и релевантный документ в некоторое одно пространство, такое, это такое вот многомерное пространство, каждый из нас может себе представить, например, двумерное пространство, и мы все знаем, что вот точки в двумерном пространстве бывают близкие и далекие. И если мы сможем перевести и запрос, и документ вот в такое пространство и научить сеть располагать релевантные документы поближе в таком пространстве к запросу, то на самом деле это и будет называться вот этим семантическим пространством, mm-hmm. где это будет пространство смыслов, а не пространство отдельных слов.
Друзья, это программа «Кот Шрёдингер». Оставайтесь с нами, мы вернемся после короткой паузы.
Кот Шрёдингера.
Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20:05. Время московское.
Кот Шрёдингера на радио «Комсомольская правда».
В эфире программа «Кот Шрёдингера». Сегодня в студии ее ведущий Андрей Константинов и наш гость Константин Лахман, разработчик нового нейросетевого алгоритма поиска из Яндекса. И мы, собственно, говорим о нейросетях и новых возможностях для поиска. Константин, я знаю, что ваш новый алгоритм называется «Палех». Почему именно «Палех»? И там какая-то жар-птица изображается. Что это все значит? Причем здесь «Палех» и жар-птица?
Ну вот как раз «Палех» и вот изображение этой жар-птицы, оно очень хорошо описывает вот ту проблему частотных запросов и очень редких запросов, про которые мы уже немножко поговорили раньше. Mm-hmm. У этой жар-птицы, у нее очень короткий клюв, и это так называемые частотные запросы. Их на самом деле, вот уникальных частотных запросов не так много, их просто задают очень часто. У этой жар-птицы есть некоторые туловища.
Что, например, это за запросы?
Это запросы, например, картинки природы, или авторефераты, или еще что-то. Такие очень популярные
запросы. Погода,
да, погода, да, которые люди ищут очень часто. Вот. Дальше у этой жар-птицы есть некоторые туловища. Это такие среднечастотные запросы, которые пользователи задают чуть реже, но все-таки у нас по ним много информации, потому что их задают достаточно часто. Но вот этот очень длинный хвост жар-птицы, он как раз отображает вот это множество запросов, которые поиск, возможно, обрабатывает всего лишь единожды за все время существования поисковой системы. Это не значит, что эти запросы уникальны по смыслу. Это значит, что они во многом уникальны по написанию, да, потому что люди описывают, пытаются описывать в своих запросах очень похожие вещи, но совершенно разными словами и совершенно разными формулировками. И таких запросов может быть там до 40% в день.
Ну, например, что это за запросы, опять же?
Это запросы, когда пользователи пытаются на естественном языке описать то, что они хотят найти. Например, они вот сейчас там очень популярны в связи с нашими анонсами запрос, который мы, про который мы постоянно говорим. Фильм про человека, который выращивал вне земли картошку. И речь идет про там, фильм «Марсианин», да, например. И мы видим, что...
Радиопрограмма, где обсуждали нейросети и Яндекс. Ну, например,
да,
такой
да,
запрос.
Да, да, радиопрограмма, где обсуждали нейросети и Яндекс, да. Например, такой запрос, и мы видим, что многие документы в интернете, которые могли бы быть релевантными по этому запросу, у них просто нету никаких общих слов с этим запросом. Мы не сможем никак найти их и определить, насколько они релевантны. При этом, если мы некоторым образом свернем этот запрос и поймем его смысл, и переведем вот в это многомерное пространство, в это уже пространство, не где у нас играют роль отдельные слова какие-то или словосочетания, а играет роль смысл запроса и текста целиком, то там уже не важно это пересечение слов. Там эти точки могут оказаться в этом пространстве ближе к друг другу, и тогда мы поймем, действительно, вот этот документ стоит показать пользователю. И таких запросов очень много, и будет становиться все больше, на самом деле, потому что очень не хочется, чтобы люди учились общаться с поисковой системой, потому что на самом деле... То, что хочет человек, это задать запрос на некотором естественном языке, и он хочет, чтобы система его сама поняла, чтобы система поняла этот запрос, поняла человека и показала ему что-то нужное.
Ну, давайте же попытаемся как-то очень понятно объяснить, как же вот машина перейдет от, собственно, картошки к фильму «Марсианин». Как она поймет, что это он?
Достаточно просто, следующим образом, на самом деле. Как мы уже говорили, нейронные сети учат... на некоторой большой выборке примеров, для которых мы знаем правильные ответы. В данном случае эта выборка просто состоит из таких вот пар: запрос и правильный ответ. И существует некоторая специальная функция математическая, которая призвана переводить вот эти вот слова в документе, да, и учитывая их встречаемость в документе, учитывая их встречаемость в запросе, в некоторый просто вот такой вот вектор из 300 чисел, набор из 300 чисел. И цель нейронной сети – подобрать эту математическую функцию перевода слов в этот вектор таким образом, чтобы пары из вот этого некоторого обучающего множества примеров оказывались близко друг к другу. И, собственно, в процессе этого обучения нейронная сеть понимает, что, какая семантика связывает обычно запросы пользователей и релевантные документы. И может распространить эту информацию не только на те пары, которые мы ей показали, но и на все другие остальные пары, которые она никогда не видела. И поэтому вот, собственно, смысл заключается вот в этой математической функции, которая переводит тексты из одного пространства отдельных слов в уже вот такое непрерывное пространство смыслов.
А вот эта вот способность, у меня какие-то такие, наверное, детские страхи, но все равно я их выскажу, потому что они есть, вот эта вот способность нейросети обучаться, она ведь может завести куда-нибудь не совсем в ту сторону, которую мы ожидаем. Мало ли чему она там учится, с чему она там может в конце концов научиться. Я вот знаю про какую-то нейронную сеть, какого-то чат-бота, который там запустили недавно в интернет, он буквально там на второй день уже пел дифирамбу Гитлеру и что-то там еще так, то есть пытался всех шокировать. Вот. Ну, это достаточно невинная, конечно, вещь, но вот чему может научиться нейросеть? Мы очень быстро, мне кажется, можем потерять контроль над такими технологиями по мере их развития.
Ну, на самом деле, пока мы контролируем то, на чем обучается нейросеть, мы контролируем во многом то, что она сможет выучить. Да? И мы здесь выступаем в роли таких менторов, в роли учителей. То есть мы пытаемся закладывать в нейросеть опосредованно некоторым образом ту информацию, которую хотим, а ту, которую не хотим, можем пробовать не закладывать. Безусловно, в процессе экспериментов, например, с такими моделями, иногда бывает очень интересно посмотреть на то же, на самом деле, что выучила нейросеть. И обычно, необычно, а иногда мы обманываемся, и нам кажется, что мы учим нейросеть одному, но в результате она находит какое-то более простое решение проблемы и обманывает нас. Но при этом мы все равно можем контролировать этот процесс пока. И я хочу просто успокоить здесь слушателей, что пока эта технология, она все-таки далека от тех картинок, которые рисуют нам все вот эти фильмы про терминаторов и прочих, так скажем, роботов с интеллектом, подобным человеку или выше. Это все-таки еще достаточно длинный путь, который нам предстоит пройти до этой точки.
Все же технологии развиваются по экспоненте, да, и этот путь может оказаться не таким уж длинным, как нам сегодня кажется. Ведь тоже еще недавно нам вовсе не казалось, что будет такой большой прогресс компьютерных технологий. Хотя вот вот в этом, во всей этой области искусственного интеллекта, там тоже все время случаются такие зимы, да, и лето, как вы выражаетесь, то интерес к искусственному интеллекту охладевает, то вдруг снова очень большие обещания. И вот сейчас искусственный интеллект и нейросети — это практически одно и то же, да, когда говорят искусственный интеллект, сейчас имеют в виду именно нейросети.
Я думаю, что, скорее всего, имеют в виду... Вы понимаете, искусственный интеллект — это такая не только инженерная область, искусственный интеллект — это... Такое название, которое подразумевает под собой самые разные направления человеческой деятельности. Это в том числе и философия, и математика, и во многом биология, и инженерное искусство.
Да, поэтому... многие психологи резонно заявляют, что наш интеллект тоже искусственный. Да, тут все зависит от того, как определить.
Да, в некотором смысле. И поэтому... Есть такая чудесная история о том, что вот мы разрабатываем все более и более интеллектуальные машины, и то, что нам казалось вчера невозможным, сейчас уже возможно. И поэтому вот каждый раз, когда мы ставим планку, что вот если мы добьемся, например, вот такого прогресса, то вот это будет искусственный интеллект. А потом, когда мы берем эту планку, все начинают говорить о том, что, нет, ну, как бы это уже не искусственный интеллект, это уже просто какая-то машина, какой-то алгоритм. И вот мы постоянно сами вот отдаляем, на самом деле, приход того понятия вот искусственного интеллекта, потому что во многом нам не до конца все-таки понятно, что вкладывать в смысл вот этих слов «искусственный интеллект». Да?
Ну да, мы вот не знаем, как точно его определить, но зато точно знаем, что машины стремительно умнеют, а это происходит очень быстро, гораздо быстрее, чем умнеем мы. Ну, вернее, мы-то вообще не умнеем. Скорее наоборот, когда говорят в англоязычном мире «телефоны умнеют, а мы глупее». Ну, а что же будет с поиском? Может быть, кстати говоря, вы дадите нам сейчас несколько советов о том, как нам вот в новых условиях с новым алгоритмом легче найти какую-то информацию, каким должен быть, как нам приспосабливать свой язык к нейросети, или, наоборот, ничего делать не надо.
Цель, на самом деле, вот этого внедрения, она была как раз в том, чтобы нам не нужно было ничего приспосабливать к поиску. Надо просто понимать, что этот новый алгоритм – это один из сигналов общей поисковой машины, и он учитывается ей очень сильно, она его очень высоко ценит и часто обращает на него внимание, но все-таки это один из сигналов, да, несмотря на то, что он очень мощный. И поэтому он работает на всем потоке запросов, и мы видим, что в среднем, вот статистически, он очень сильно повышает наше качество. При этом иногда тяжело выделить именно конкретные запросы, даже на которых мы стали работать лучше. Но мы знаем, что вот на каких-то сложно сформулированных запросах мы стали все-таки работать лучше.
Но как вы узнаете, что вы стали работать лучше?
У нас есть определенные метрики, которыми мы оцениваем качество на разных срезах запросов, то есть фактически на разных наборах запросов мы их размечаем на то, релевантны наши ответы или нет, и мы увидели скачок, собственно говоря, вот по этой как раз метрике.
Вы ведете какой-то опрос с пользователей обратно? Потому что, ну, как человек, вот он получил какую-то выборку в результате своего поискового запроса, ну, так или иначе, куда-то нажал, а ведь, ну, никто его не спросил, релевантно это было или нет.
Да, но это делается не на пользователях, хотя по пользователям тоже можно опосредованно понять, да, например, нашим поиском стали пользоваться чаще, или люди быстрее находят какую-то информацию, это тоже очень важный сигнал.
Стали чаще пользоваться поиском Яндекса?
Ну, да, во многом. Ну, мы растем, соответственно, качество улучшается, естественно. Но для этого у нас есть там специально обученные люди, которые иногда сами оценивают, насколько хорошо мы работаем, и вот по этой метрике мы, собственно говоря, и пытаемся...
У вас есть испытатели, которые тестируют на себя. Друзья, оставайтесь с нами, мы сейчас прервемся на короткую рекламную паузу и снова будем с вами.
Кот Шрёдингера. И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. Кот Шрёдингера на радио «Комсомольская правда».
В эфире программа «Кот Шрёдингера». Сегодня в студии ее ведущий Андрей Константинов. И у нас в гостях Константин Лахман, разработчик нейросетевого алгоритма поиска из Яндекса. И мы говорим о нейросетях, о поиске и о том, как все это изменит нашу жизнь. А вот за что, собственно, идет битва разных поисковых систем? Вот в чем конкуренция происходит? Где как бы фронт борьбы протекает?
Ну, фронт борьбы, безусловно, протекает в пользователях.
Ну да, да. Ну вот за счет чего вы, за счет чего можно привлечь больше пользователей?
Безусловно, за счет более качественной работы, за счет того, что, во-первых, мы выдаем более качественные результаты в ответ на запросы пользователей, а с другой стороны, пользователи быстрее находят информацию с помощью нашей поисковой системы. Это означает, что иногда пользователю даже не обязательно ходить по ссылкам, которые мы выдали, а мы можем попробовать выдать ему какой-то ответ с непосредственно на странице поиска, которым он удовлетворится. Да, например, у нас достаточно давно работают такие ответы на некоторые фактоидные вопросы, когда пользователь вбивает, там, когда родился Джон Леннон, или в каком году было то или иное событие, то вполне вероятно, что на самом деле пользователь не хочет ходить ни по каким ссылкам, а просто хочет узнать эту информацию. И поэтому логично показать ему ответ прям непосредственно на странице поисковой выдачи. И вот за это, за счастье пользователя, собственно, и борются все поисковые системы, за то, чтобы пользователь быстрее решал задачи свои.
Да-да-да, ну я понимаю про счастье пользователя, я имею в виду, как вы собираетесь его обеспечить? Вот нейросети, да, и все делают, наверное, не только Яндекс делает нейросети, наверное, это уже есть и у Гугла, да, и у китайских поисковых систем.
Да, в целом, это общий тренд. Тут вопрос в нюансах, на самом деле, во многом, потому что там по поводу там, применения нейросетей в поиске достаточно много и научных статей, но в этот момент практика всегда сталкивается с большими проблемами, потому что в научных статьях достаточно простые методы сравнения, да, то есть берутся какие-то более простые алгоритмы, и с ними сравнивается алгоритм, который придумали, и оказывается, что он лучше. Но когда у тебя уже есть весь поиск, то тебе нужно сделать какой-то очень сильный новый сигнал, очень качественный, чтобы что-то к этому поиску добавить. И поэтому весь вопрос в таких системах в нюансах, как их обучать, как их разрабатывать, и вот на это, собственно, и тратится большинство времени. Но если говорить вообще в целом про то, за что мы боремся, то мы боремся в том числе за целую вот, можно сказать, экосистему. И на самом деле нейронные сети в Яндексе мы пытаемся и уже успешно их применяем в самых разных областях, например, в том числе в рекомендациях. Да? Потому что иногда пользователи пользуются Яндексом не только как некоторым поиском, да, например, но они хотят получить какую-то рекомендацию, да, что им, например, почитать или что посмотреть, какие-то интересы. Здесь мы тоже применяем нейронные сети для решения этой задачи.
А что еще в эту экосистему входит?
Ну, в эту экосистему входит множество наших сервисов, например, тот же самый сервис Автору, где пользователи размещают объявления о продаже автомобилей, и там нейронные сети, в частности, используются для модерации объявлений, да, чтобы, например, пользователь случайно или, возможно, даже намеренно не разместил свою там, фотографию автомобиля не в той категории. Да, то есть, допустим, он может задать не ту модель, а мы можем, на самом деле, определить, что вот модель этого автомобиля все-таки такая, и несколько скорректировать размещение заявки. Собственно, например, в эту экосистему входит как очень важный элемент, это ввод запроса голосом, да, то есть не всегда удобно печатать что-то на клавиатуре, иногда быстрее просто что-то сказать поиску, чтобы он искал. И вот это распознавание, как мы говорили раньше, распознавание голоса, оно тоже делается с помощью нейросетей во многом.
То есть это такая как бы программная среда, которая все время сопровождает пользователя, подобие такого его виртуального, не знаю, дома там, или вот той среды, в которой он обитает, как в реальной среде.
Да, это именно так. И поиск во многом будет пытаться становиться все больше вот таким виртуальным помощником, который может помочь человеку в самых разных жизненных ситуациях, да?
Да, собственно, вот как я, это мой следующий вопрос, как именно будет эволюционировать поиск, что будет дальше?
Во многом, как я считаю, поиск может эволюционировать именно в сторону вот такого виртуального помощника, с которым пользователь ведет диалог, потому что иногда пользователи задают какие-то вопросы поиску, которые там недоформулированы, например, и на них сложно найти ответ сразу. И такие ситуации можно распознать и начать задавать какие-то уточняющие вопросы. И при этом в результате этих уточняющих вопросов, там, небольшого их количества, ответ, который получит пользователь, будет значительно более для него ценен. В том числе, как мы уже упоминали ранее, пользователь иногда не хочет ходить по каким-то определенным ссылкам, а хочет просто получить ответ на свой вопрос. И иногда это усложняется тем, что ответ на вопрос пользователя не содержится в какой-то одной конкретной странице в интернете, а разбит на много разных страниц. При этом с помощью вот подобных нейросетевых технологий мы можем попробовать проанализировать весь массив этих страниц и скомпилировать некоторый понятный пользователю ответ, который он не найдет ни на одной из них, но мы сможем его выдать.
Я вот видел уже таких интеллектуальных помощников, вот Amazon сделал такого помощника, да, и Google недавно тоже ее выпустил, и надо сказать, что в этих помощниках там эта экосистема, она уже выходит из виртуальности, потому что этот помощник помогает и планировать какие-то вещи все равно в реальной жизни, и управлять домом, вот центр управления умным, и много-много чего делать в реальной жизни. Вот.
Но виртуальный мир, он же распространяется на реальную жизнь. То есть мы же на самом деле пытаемся соединить некоторым образом все наши там вещи, которыми мы пользуемся, потому что зачастую это бывает значительно удобнее. Мы можем сидеть на работе, например, и там проверить, что мы выключили утюг дома, или поставить разогреваться что-то, заказать какую-то еду домой.
А вот для русского рынка, вы не знаете, вы или кто-нибудь другой не слышали, не готовят такого виртуального помощника? Это же все помощники, вот эти знаменитые, они все англоязычные.
Ну, на самом деле, я думаю, что многие компании ведут работы в этом направлении, и да, вполне вероятно, что мы что-нибудь увидим в будущем на эту тему.
Ну, а вот в целом, как вы думаете, будет развиваться вот эта вот тема нейросетей? Настанет ли снова зима после вот этого вот лета и с искусственным интеллектом в целом, и с нейросетями? Или мы только в начале лета, и нас еще ждет что-то очень-очень большое, какие-то изменения?
Я думаю, что да, в этом случае мы в начале лета, и кажется, что технология дозрела уже до того момента, когда мы можем ее применять на многих-многих-многих реальных задачах, и она уже входит. Зачастую мы просто не замечаем, как вокруг нас это происходит, то, что вот делается с помощью нейросетей, и принимаем это как некоторую данность, просто некоторое удобство, да, вот то же самое распознавание голоса. При этом за этим стоят большие технологии и там, годы работы многих людей. Единственное, что, мне кажется, не стоит обещать, это то, что вот все наступит там через 5 лет или через 10 лет, потому что эти системы будут развиваться. Они будут развиваться, наверное, все быстрее, потому что все больше людей ими занимаются. Но ожидать, что там интеллект уровня человеческого появится в ближайшие 5-10 лет, я бы не стал, потому что это все-таки долгий путь. Но то, что эти системы вошли в нашу жизнь и прочно в ней закрепились, и их будет становиться все больше, да, это правда так, и я думаю, что именно так будет.
Ну, я вот не сомневаюсь, что они будут прекрасно развиваться, и у них все будет хорошо, но у меня есть вот сомнение о том, что у нас все будет хорошо. Потому что, ну, вот то же развитие технологий поиска, например, его часто критикуют за то, что мы попадаем в какой-то свой такой туннель реальности, что эта вот система поиска, она же приспосабливается именно под нашу индивидуальность и выдает нам, в общем-то, те результаты, которых мы хотим, и мы никогда не увидим того, что никак не вписывается в нашу картину мира. Вот насколько вот такие вот вещи оправданы, что с этим делать?
На самом деле, относительно пользователя, относительно поиска, персонализация, безусловно, играет большую роль в поиске, но я бы не стал все-таки так переоценивать ее значение, что вот мы действительно можем попасть в некоторый туннель, в котором мы будем видеть только ту информацию, которую хотим. Нет, на самом деле, по многим запросам персонализация играет не такую важную роль. Все равно есть там Яндекс.Новости, например, которые пытаются предоставлять там эту информацию вне зависимости от персонализации. Наверное, человек, да, выбирает какой-то источник информации, который он хочет так или иначе, за которым он хочет так или иначе следить. Вот.
Ну что ж, будем ждать дальнейшего развития технологий и надеяться на них. С вами были Андрей Константинов и Константин Лахман. Это была программа «Вход Шрёдингера». До новых встреч в эфире. Спасибо.
Спасибо, друзья. До свидания.
Код Шрёдингера.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.